Добрый день, уважаемые слушатели. С вами Виртуальная Академия Microsoft, Microsoft Virtual Academy. И я Георгий Гаджиев, эксперт в информационной инфраструктуре корпорации Microsoft. Сегодня мы с вами продолжаем наш разговор на тему новых возможностей, которые появились в Windows Azure, непосредственно про функционал инфраструктуры как услуги, IaaS. И сегодня мы, конечно же, с вами говорим непосредственно про виртуальные машины. А именно, мы сегодня с вами будем говорить про виртуальные машины, познакомимся с ними, то, как с ними, ими можно управлять, мы с вами посмотрим с точки зрения интерфейса, с точки зрения механизмов автоматизации, как может служить PowerShell. Также посмотрим с вами на виртуальные машины не только с Windows операционной системой, но и с Linux. Ну и, конечно же, вас ждет небольшое демо. Так, как я уже сказал, основной акцент в данном случае с точки зрения виртуальных машин у нас делается не на платформе, не на PaaS, как это было ранее, когда Windows Azure только появлялся и обрастал своими могучими функциями, но сегодня он уже у нас очень большой парень и может предоставлять услуги не только на уровне платформы, но и на уровне инфраструктуры, то бишь мы говорим с вами про IaaS, да, IaaS, как еще его называют, и давайте посмотрим, какой же интересный опыт могут нам дать виртуальные машины непосредственно Windows Azure. Ну, во-первых, это очень будет интересно для системных администраторов посмотреть, как с этим можно работать, поскольку IaaS ключевой отличающий момент от PaaS, от того, что было раньше, заключается в том, что фактически все эти изменения, которые мы теперь производим с виртуальными машинами, они сохраняются, то есть они персистентны, и это, наверное, коренное отличие, которое позволяет нам говорить о виртуальных машинах Windows Azure как о реализации IaaS решения, но не о PaaS. Еще один очень важный момент – это то, что виртуальные машины поддерживают ключевые серверные приложения и не обязательно на базе решений продуктов Microsoft, но это могут быть также и решения на базе Linux, позволяет получить доступ и к механизмам простым управлением хранилища. Да, виртуальные машины также, поскольку находятся в дата-центре, на которых грузится такой гигант и монстр, как Azure, получить высокий уровень отказа устойчивости. Также есть расширенные сетевые возможности, которые можно настраивать. И понятное дело, что если IaaS – это инфраструктура, то это является фундаментом для платформы. И стало быть, интеграция с платформой, с PaaS, также является одним из очень интересных моментов, про который мы с вами поговорим, на который стоит обратить внимание. Итак, прежде всего, для начала, да, посмотрим с вами на то, как же все-таки можно разворачивать виртуальные машины Windows Azure. И для этого у нас есть с вами на самом деле три инструмента. Это портал управления, всем привычный веб-интерфейс. Это могут быть скрипты PowerShell, как я уже сказал. И это могут быть внешние веб-порталы и механизмы, которые вы можете сами написать и интегрировать с помощью взаимодействия через механизмы REST API, через REST API от Data, Open Data. Следующий важный момент, после того, как мы определились с тем, каким образом мы можем с вами развертывать виртуальные машины в облаке, непосредственно в Azure, мы с вами должны выбрать размер виртуальной машины, да, то есть объем ее ресурсов, и выбрать образ для работы с операционной системой, которая будет внутри находиться. Это может быть Windows сервер, может быть и клиент, конечно. Это могут быть различные редакции Linux. И, в частности, это могут быть в определенных сценариях ваши кастомные образы, которые вы сами заранее подготавливаете. По сути, это с некоторым образом подготовленный VHD-диск, сконфигурированный вами определенным образом, и вы его загружаете в Windows Azure, в дальнейшем работать с ним как с образом для дальнейшего развертывания новых сервисов и виртуальных, точнее, новых виртуальных машин и сервисов на базе этих виртуальных машин. И как я уже имел, скажем так, некоторую неосторожность ввиду того, что забежал вперед, про персистентный диск, да, про основное отличие IaaS от PaaS, то, что теперь у нас возможность есть загружаться с нового типа диска, с персистентного для виртуальных машин. И именно этот момент позволяет нам говорить об IaaS, да, то есть, как я уже говорил ранее, напомню, то, что смысл заключается в том, что мы с вами, когда вносим изменения в операционную систему, в системный диск, в виртуальной машине Windows, у нас теперь эти изменения сохраняются после перезапуска виртуальной машины, да? То есть у нас с вами полноценный ES получается. Ранее, когда ES не было персистентного диска, в частности, у нас все изменения, которые мы с вами делали с виртуальной машиной, после ее перезапуска, после ее перезагрузки, сбрасывались. Поэтому это было не очень интересно, и как бы многие сценарии, которые казались привлекательными, никто использовать не мог. С точки зрения поддерживания приложений, которые доступны напрямую из галереи образов, которые я вам также продемонстрирую, на базе Windows Server практически все продукты, это SQL от 2008 до 2012, а уже и до превью CTP 1 или 2, уже даже 2014 сервера. Это Windows Server 2008 R2, 2012 и превью 2012 R2 также уже доступно. SharePoint 2010-2013. Интеграционная шина предприятия или ESB решение на базе продукта Microsoft BizTalk Server 10-13 версия, соответственно. И также некоторые, но не все. Большинство компонентов System Center также можно развернуть внутри виртуальных машин Windows Azure. Единственное, что эти компоненты не доступны как готовые образы для развертывания на текущий момент в галерее образов Windows Azure. Об этом чуть-чуть более подробно. Да, наверное, еще один момент, про который стоит упомянуть, то что роли, которые можно развертывать внутри виртуальных машин Windows Azure на базе Windows Server 2008 R2 и старше, это Active Directory Domain Services, да, служба каталогов, служба федерации, Federation Services, легковесный доступ к службе каталогов или Lightweight Directory Services, сервер приложений можно развернуть, DNS сервер, FAQ сервер, не знаю, кому еще это нужно, NAP сервер можно развернуть, да, Network Access and Policy, Print сервер, Web сервер, что вполне логично. И WDS можно развернуть, да, Windows Deployment Services, да, то, о чем мы, может быть, более подробно поговорим в следующих семинарах. И Windows Software Update Services или FSUS для обновлений также является интересным моментом. Это как раз-таки для System Center сценариев очень подойдет. Сейчас для установки точки распространения System Center Configuration Manager, но это не сегодня, я вам более подробно расскажу. И служба каталогов, служба доступа к файловым сервисам, к файловым сервисам, да, то есть файловый сервер. Прошу прощения. Итак, это мы с вами поговорили про Windows Based, да, нагрузки на базе Windows. А теперь мы с вами переходим к такому животрепещущему вопросу, насколько хорошо у нас Linux поддерживается внутри Windows Azure. И на самом деле ответ на сегодняшний день такой, что мы поддерживаем SUSE Enterprise Server 11 SP2, открытый SUSE 12.1, CentOS от OpenLogic версии 6.2 и старше Ubuntu 12.04. Также возможна поддержка и сторонних компонентов, сторонних дистрибутивов, не только тех, которые мы перечислили. Но на самом деле скажу так, что тут, наверное, даже не очень правильно говорить о поддержке именно Linux с нашей стороны. Наверное, смысл с технической точки зрения заключается в наличии агентов и пакетов интеграции, которые сразу же встраиваются в ядро Linux. И вот с этих версий, которые я упомянул, этих конкретных дистрибутивов, эти агенты все есть. Поэтому, в принципе, можно использовать и другие дистрибутивы. Можно, если у вас есть кастомные сборки, и вы распространяете их по миру, вы можете, в принципе, договориться с компанией Microsoft для проведения процесса тестирования и валидации и включения вашего дистрибутива также в галерею образов, доступных сразу внутри Windows Azure. Но при этом есть очень важный момент, который следует помнить, что если вы используете дистрибутив, который не мы сразу предоставляем из каталога ваш кастом, это уже ваши риски, поскольку нужно произвести некоторые работы по интеграции. И это, конечно же, риски с точки зрения надежности. Поэтому, как говорится, it's up to you. Галерея образов, то, про что я вам говорил. Ну, вкратце, наверное, сейчас стоит сказать, а позже чуть-чуть я вам покажу это более подробно. Смысл заключается в том, что когда вы создаете виртуальную машину, можете создать ее, как, извиняюсь, изображение голую, да, то есть пустую, без какой-либо установленной операционной системы, и полностью взять на себя и вопрос лицензирования операционной системы, ее настройки, поддержки, установки на себя. Но также вы можете получить виртуальную машину, которая сразу имеет некоторую предустановленную операционную систему себе. Как я сказал, это может быть Microsoft, это может быть также Microsoft операционная система с какими-то серверными приложениями, да, то есть SQL, BestDoc, как элементами, готовыми кирпичиками в области инфраструктуры для построения уже каких-то решений. Так и open source дистрибутивы, про которые я вам сказал. Размеры виртуальных машин, как вы видите, у нас с вами от extra small до extra large, да, то есть сильно малый для сильно большой. Смысл и различия вы видите на слайде, да. Extra small у нас имеет одно общее ядро, разделяемое с другими виртуальными машинами, общее с точки зрения физического ядра, конечно же, то есть на одном физическом крутится несколько маленьких виртуальных машиночек, скромный объем оперативной памяти, скромный канал передачи данных, пропускной способности 5 мегабит. Дисков данных может быть дополнительно всего одна штука, small, одно выделенное ядро, в два раза больше оперативной памяти, пропускная способность 100 мегабит в секунду и до двух дисков данных. Ну и далее в геометрической прогрессии до extra large, до 8 ядер. Также у нас с вами есть два типа виртуальных машин, А6, А7. Они называются, это, скажем так, отдельные сценарии, помимо extra large виртуальных машин, когда у нас может быть там больше оперативной памяти гораздо. И это кастомное решение. Об этом просто стоит помнить, что на самом деле extra large это не самая большая, есть еще и больше виртуальных машин, но это уже не базовое приложение изначально, которое идет. И там это, скажем так, для очень тяжелых таких нагрузок. Если у вас есть большие-большие СУБД, которые вы хотите крутить в облаке, то машины класса там А6, А5, они вам подойдут. С точки зрения взаимодействия виртуальных машин в облаке и облачных сервисов, которые также предоставляются. Облачный сервис, он, как правило, состоит из веб-роли, да, то есть веб-интерфейса и worker-роли, как мы это раньше называли, то есть тех инфраструктурных компонентов, бэкэнда, которые обеспечивают исполнение самого сервиса. А веб-роль, скорее, она является точкой соприкосновения взаимодействия с потребителем сервиса услуги. По сути же, облачный сервис состоит из обычных инфраструктурных дисциплин. Да, это нужно, конечно же, управлять компонентами нашего с вами сервиса, пускай он облачный. Его надо как-то определенным образом настроить, то есть конфигурировать и виртуальные машины, и их взаимодействие между собой. Безопасность, куда же без этого. Сеть, понятное дело, что все компоненты между собой общаются, и поэтому это все нужно делать. Ну и модель сервиса, то есть, да, то есть архитектурно, как он устроен, как он взаимодействует. Это все то, из чего облачный сервис в конце концов и состоит. Поэтому каждый отдельный виртуальный машин, независимо от того, что веб-роль это или worker-роль, это фактически роли в сервисе, которые виртуальная машина исполняет. Это может быть СУБД, это может быть бизнес-лог, это может быть веб-интерфейс. Каждая виртуальная машина имеет отдельно взятую функцию, характерную только для нее, и это мы называем ролью. А в зависимости от роли, да, здесь это веб-роль или worker-роль, с точки зрения функционального назначения, с точки зрения обеспечения доступности, масштабируемости, отказоустойчивости, у нас есть экземпляры ролей, да, то есть это то количество отдельно взятых виртуальных машин, которые имеют общую роль, и тем самым они либо ее дублируют, либо они расширяют ее возможности и масштабируют. То есть вот такая простая матричная логика. С точки зрения терминов и того, как все это дело правильно называть, да, то виртуальный машин это правильно назвать даже, скажем так, в некотором смысле облачным сервисом, даже ролью, которая состоит исключительно из одного экземпляра. То есть облачный сервис, состоящий из одной виртуальной машины, в контексте терминологии будет называться виртуальной машиной. Облачные сервисы с использованием виртуальных машин, соответственно, могут представлять себе единый сервис, который потребляет конечный клиент, конечный пользователь. Но при этом этот сервис может состоять из множества связанных между собой взаимодействующих виртуальных машин. В этом в основном заключается различие. Конфигурация множества сервисов может быть разная с точки зрения архитектуры, да, то есть, как вы видите, смотрите слева направо. Давайте у нас есть человечки, в данном случае клиенты, которые через интернет, через веб-интерфейс, либо безопасно, либо нет. 83443 TCP соединение подключается к балансировщику, который, соответственно, прошу прощения, что-то у меня. Время от времени сбрасывается режим презентера. Итак, после подключения через балансировщик со стороны конечного пользователя, пользователь переходит, получает доступ к веб-интерфейсу, да, то есть мы попадаем с вами на веб-роль, которая представлена в данном случае на сайтами четырьмя экземплярами данной роли. В дальнейшем веб-интерфейс обращается к таблице с данными, которые размещены на SQL. Да, SQL это тоже у нас отдельная роль инфраструктурная, которая здесь представлена двумя экземплярами. Помимо этого, внутри сервиса есть служба каталога Active Directory, служба расширения имен DNS, домен-контроллер развернут, который используется в определенных случаях, может использоваться для аутентификации сервиса, но не в данном случае. А в данном случае у нас получается ситуация, что у нас помимо этого есть гибридная виртуальная сеть, которая представлена VPN-туннелем, такой цвет бирюзового морской волны у нас в правой части экрана. И корпоративный пользователь подключается через VPN-туннель для настройки обслуживания сервиса и своей инфраструктуры через гибридный канал. И в данном случае здесь облачный сервис Active Directory взаимодействует с локальным частным сервисом Active Directory, службы каталогов на слайде в правой части AD1 называется, и тем самым мы говорим, скорее всего, о том, что корпоративный пользователь со своей внутренней стороны, своей инфраструктуры и стандартными методами аутентификации и со своей стандартной учетной записью может обслуживать сервис. С другой стороны, сервис размещен также в Azure, но при этом конечные пользователи, потребители услуги не видят вот этого бэкэнда, который представлен в правой части нашего слайда. Вот один из примеров конфигурации множества серверов. С точки зрения доступности виртуальных машин, для ролей, которые представлены в единичном экземпляре, то есть одной виртуальной машины, у нас с вами уровень доступности или SLA составляет 99,9% или 8,75 часа простой в год у нас с вами допустимо. Если у нас роль дублируется, то есть представлена во множестве экземпляров, то есть два экземпляра как минимум, то уровень доступности повышается до 99,95% и составляет, возможно, объем простоя всего 4,38 часа в год. Что включается в соглашение об уровне обслуживания в данном случае? Отказ вычислительного оборудования, на котором крутится виртуальная машина, да, то есть диск, центральный процессор, оперативная память. Отказ на уровне площадки, уровне ЦОД, отказ сети, отказ по энергопотреблению. Аппаратное обновление, настройка ПО. Да, то есть, если у нас происходят какие-то работы внутри дата-центров Windows Azure, это все входит в соглашение об обслуживании, вот эти параметры. Не включается в защиту от Точнее, в SLA не включить защиту от краха контейнера виртуальной машины и обновление гостевых операционных систем. Вот такой интересный момент с точки зрения доступности. И здесь у нас есть тоже интересный момент. У нас, скажем так, есть два типа восприятия виртуальных машин, два домена, fault домен и update домен. Да? То есть fault это падение устойчивости, update это обновление. Ну, как у нас, собственно говоря, все это выглядит. То есть физически у нас есть два река. В данном случае, да, то есть где он сервера физически находится, две роли, веб-роль, worker-роль, и экземпляры ролей представлены, да, одни у нас экземпляры на одном реке, другие на другом. Рэки в данном случае представляет собой с точки зрения наименования, это фолд домена, да, домена отказа. И экземпляры, которые размещены на одном из фолд доменов, да, представляют собой апдейт домена, да, или домена обновления, UD. То есть все, наверное, достаточно ясно на этом рисуночке. Виртуальные машины также могут образовывать наборы доступности, да, то есть это готовая конфигурация, которая позволяет говорить о том, что даже если мы обновляем контейнеры наши, вот не зря вы увидели, что апдейт домена из двух компонентов состоит. Это как раз таки сделано с точки зрения того, что апдейт домена зависит от свойств поведения гостевых операционных систем, поэтому их объединяя в наборы доступности. Как вы видите, набор доступности веб-роли и worker-роли. Веб-роль – это is, worker – это SQL в данном случае. Вот наш с вами rec, который мы буквально видели на слайде. Вот домены. И то есть те экземпляры, которые мы видели по две штучки, они объединяются в некоторое логическое такой единый объект, но на самом деле они представлены набором различных компонентов. Как это относится к SLA? Соответственно, это выглядит таким образом. То есть единичная виртуальная машина. Это SLA 99,9 и набор доступности availability set. Он представляет собой апдейт домен, который, собственно говоря, 99,95% у нас с вами гарантирует. Можно также выстроить законченное отказовое устойчивое решение таким образом, да, то есть можем в апдейт домена объединить и свое приложение SQL сервера и SQL сервера, при этом настроить в SQL зеркало, сделать SQL набор доступности и ES набор доступности. И вот таким интересным образом у нас будет выглядеть сервис и архитектурный, и по компонентам, и через балансировщик пользователь, конечно, получает доступ к балансировщику, он тоже является отказоустойчивым. То есть вот такая простая арифметика, как говорится. Далее, перейдем с вами к дискам. Итак, как я уже сказал, что одним из очень важных отличий, которое появилось у нас с вами в Windows Azure, это типы дисков. Теперь у нас структура виртуальных машин следующая. Всегда есть диск CS операционной системы, он персистентный, то есть учитывает изменения. Далее у нас с вами есть диск локальный, временный, да, temporary storage диск. И он, по сути, у нас не персистентный. То есть, фактически, это некоторый кэш-диск, на который сваливается всякий мусор, пока виртуальная машина работает, и при перезагрузке он очищается. Диск D является у нас также локальным, как вы видите, в свойствах виртуальной машины. Далее у нас есть диски данных, которых может быть множество, и они будут, в зависимости от конфигурации машины, иметь имя от F и больше. Или вы можете поставить свою букву диск персистентный и работает по виртуальной шине SCSI. Да? То есть если системный по ATA работает, как вы видите, и temporary диск тоже по ATA работает, то вот диски данных могут быть объемом до 1 терабайта и подключаются по виртуальной шине SCSI. Диск же операционной системы, несмотря на то, что он как бы тоже персистентный, подключается по ATA и имеет объем максимум до 127 гигабайт. Так. Как я уже сказал, в чем разница между персистентными дисками. Ну, что еще очень важно, то очень важно то, каким образом работает кэш на дисках, то есть на диске с операционной системы, на диске данных. По умолчанию кэш для диска с операционной системы, для диска системного включен на чтение запись, а для диска данных кэш не включен. Также образ операционной системы, то есть фактически диск C представляет собой некоторый имидж, который разворачивается из шаблона, а диск данных, он, конечно же, не может быть никаким образом, поскольку он предоставляет именно пространство под данные приложения и того, как оно себя ведет. Параметры кэша для системного диска можно поменять, да, как и для диска данных, но при этом параметры кэша, естественно, меняются при ребуте, при перезагрузке, а параметры работы механизмов кэширования для диска данных, они изменяются на лету без перезагрузки виртуальной машины. Далее поговорим с вами про образы и диски, что в них общего, в чем различие. Очень важный момент – это возможность сделать образы виртуальных машин и операционных систем, которые вы используете для работы и для своих приложений, мобильными. Да? То есть фактически, если определенным образом настроить виртуальный жесткий диск в своем частном облаке, да, то есть на базе Hyper-V, как вы видите, мой софт VHD в ЦОДе, мы можем его мигрировать в облако Windows Azure и в дальнейшем, если это необходимо, наоборот, из облака взять виртуальный жесткий диск и интегрировать его в наш частный ЦОД, в наше частное облако и работать со своими собственными серверами, то есть реализация BIO подхода, в данном случае BIOS, BIOHD, то есть Bring Your Own Server, виртуальный жесткий диск. И, собственно говоря, вы можете использовать как сценарий для таких работ линейной миграции виртуальных машин с точки зрения создания образов. Виртуальный жесткий диск от образа заключается в том, что это такой тот же образ, только не сиспреп. Точнее, будет правильно сказать, что образ отличается от виртуального жесткого диска тем, что это тот же виртуальный жесткий диск с предоставленной операционной системой, на котором провели процесс генерализации с помощью утилиты sysprep. Очень важный момент, что VHD при миграции должен быть фиксированного типа, да, то есть не динамической, но если вы используете утилиту CS Upload, она автоматически может провести конвертацию динамического диска, да, гибкого в фиксированный, тем самым избавить вас от дополнительных действий по этому поводу. То есть фактически ваш ЦОД, виртуальное приложение, загружаем VHD в облако, разворачиваем виртуальную машину из образа или диска с помощью портала, скрипта или API, как я уже вам ранее говорил. Запускаем виртуальную машину, кастомизируем жесткий диск, проводим генерализацию процесса, снимок виртуальной машины и, пожалуйста, идентичные операционные системы используют общий имидж как основу. Да? То есть фактически у нас с вами готовая базисная конфигурация, и вы можете делать множество таких кастомных имиджей, которые будут храниться в библиотеке для дальнейших задач развертывания и предоставления услуг. То есть разница, как я вам сказал, будет заключаться в следующем, что образ это виртуальный жесткий диск на базе Windows Server, который вы генерализовали с помощью утилиты sysprep, это будет образ. Обычный виртуальный жесткий диск на Hyper-V, который у вас развернут с операционной системой Windows Server, это будет диск Windows Azure в данном случае. Но не обязательно говорить с точки зрения диска про Windows Server, это может быть Linux в частности. Очень важные и простые правила для Bring Your Own Image, да, то есть для внесения своих образов в Windows Azure. Обязательно надо провести команду sysprep и генерализацию сделать, но при этом ни в коем случае не размещайте файл anat.xml, если вы вдруг захотите какие-то run-one сценарии или прочие моменты автоматизации сделать на диске C, этого нельзя делать. Не устанавливайте ни в коем случае компоненты интеграции Windows Azure, Windows Azure Integration Components. Это делается системой Windows Azure своими собственными механизмами. И не требуется установка Windows Azure агента, Windows Azure Agent. Итак, давайте посмотрим, как же можно мигрировать виртуальную машину в облако, в общем, с этим поработать. Давайте переключимся на удаленный рабочий стол. Итак, как вы видите, я нахожусь сейчас на портале Windows Azure с виртуальными машинами. И сейчас мы с вами как раз сможем создать новый. Заходим в раздел «Новое», «Виртуальные машины». Галерея. Вот такие как раз таки галереи образов. Как видите, у нас тут доступно множество различных виртуальных машин, которые мы можем использовать. Образы платформы. В данном случае возьмем Windows Server 2012 Data Center. Выбрали. Имя виртуальной машины задаем. Имя пользователя-администратора. Задаем пароль. Здесь мы можем как раз таки выбрать размер виртуальной машины. Как видите, extra small, extra маленькая, да, extra large. Также есть дополнительные виртуальные машины большего размера, как говорил. Об этом нужно помнить. Делаем изолированную виртуальную машину. Задаем ей имя. Обращаем внимание, что здесь в DNS name указывается внешнее имя, поэтому он определенной галочкой. То есть через этот адрес demo-8091cloud.app.net сможем в дальнейшем подключиться к виртуальной машине, используя различные механизмы. Ну, в нашем случае мы будем использовать RDP. Выбираем Storage Account. В данном случае у нас есть создан IT-Camp. Domain VNet. Subnet есть. Переходим далее. Набор доступности. Окей. Подключаемся к виртуальной машине нашей как раз таки. Вводим пароль. Окей. И мы подключились с вами к нашей виртуальной машине с Windows сервером. Заходим в компьютер. Вот у нас как раз диск C с операционной системой, как говорил. И диск D с временным хранилищем. Отличненько. Так, свернем пока виртуальную машину. Прикрепим к нашей виртуальной машине пустой диск. Смещение Storage Location, имя файла, размер 1023, то есть практически терабайт. Здесь можем настроить параметры кэширования, отсутствует только чтение, чтение-запись. Окей. И в дальнейшем мы это после того, как прикрепляем это к виртуальной машине, можем это увидеть. Настраиваем точки взаимодействия, да, конечные точки, endpoints. Здесь мы можем сконфигурировать виртуальные машины, набор доступности, как вы видите, если они у нас имеются, если они нам требуются. Теперь создадим еще одну виртуальную машину. Тоже выберем Windows сервер. Перейдем, зададим другое имя, 12B, пароль, размер нас устраивает, и подключим к существующей виртуальной машине, выберем нашу существующую IT-Camp, демо 891, Выбираем существующий storage аккаунт, сеть выбрана и подсеть тоже. Таким образом мы можем связать между собой различные виртуальные машины. В данном случае мы можем это сделать для создания набора доступности. Выбить из это как раз таки. Все достаточно просто. Возвращаемся. И на этом, собственно говоря, демонстрация по тому, как у нас создается и управляется виртуальная машина, она закончена. То есть, в принципе, ничего сложного. Очень простой, понятный интерфейс. И, на самом деле, крайне наглядно мы посмотрели все эти вещи, про которые с вами поговорили. Управление виртуальными машинами, то дисциплина, про которую мы сейчас с вами в конце чуть поговорим. Как я уже сказал, что мы можем с вами это делать с помощью веб-интерфейса, о чем мы с вами убедились, командлетов PowerShell, с помощью REST API, если мы используем сторонние компоненты. То есть фактически, как вы видите, с точки зрения структуры мы можем выстраивать различные возможности конфигурации, да, то есть в данном случае у нас есть некоторый SOT, VPN-туннель, связанный с Windows Azure, в свою очередь Windows Intune как часть сервиса Windows Azure интегрируется с Configuration Manager для управления MDM, да, Mobile Device Management, то есть управления мобильными устройствами, и тем самым получается у нас очень интересный момент. Мы интегрируем Configuration Manager с фактически приложением SaaS, предоставлением в Azure для того, чтобы управлять мобильным устройством. Потому что сам по себе Configuration Manager не умеет управлять мобильными устройствами, это делает Intune. Но есть возможность интегрировать с точки зрения управления интерфейса Configuration Manager с Intune. То есть вот такой интересный момент. И помимо этого мы можем также сделать VPN-туннель с облаком Azure, да, то есть построить гибридную сеть, гибридную модель облака и тем самым разместить какие-то службы и сервисы, может быть Active Directory, еще что угодно, а также Windows Azure для дальнейшей аутентификации и дальнейших задач, которые нам необходимо будет решить. И через VPN-туннель также, как вы видите, мы можем с вами распространять обновления, которые находятся у нас в частном облаке, точно так же на виртуальные машины и соответствующие сервера и службы, которые находятся у нас в облаке Windows Azure. То есть вот такая интересная модель. Что же можно делать при помощи PowerShell? Да, практически все то же самое, что я вам сегодня показал, только это можно будет автоматизировать с точки зрения управлением и решением задач, которые являются схожими в разрез взгляда на множество виртуальных машин, да, то есть бэч-процессинг, да, потоковая обработка позволяет нам решить PowerShell. Можно полностью настраивать виртуальные машины, присоединенные сразу к домену, подключенные к определенным хранилищам и сетевым подключениям. То есть полностью автоматизировать процесс развертывания виртуальной машины и избавиться от взаимодействия с теми диалогами, которые я только что вам показывал и указывал. То есть PowerShell фактически является средством автоматизации создания виртуальной машины. Ну и, конечно же, можно полностью настроить виртуальные сети с помощью скриптов и командлетов PowerShell и тем самым полностью закончить стек развертывания и размещения виртуальной машины. В принципе, я это сказал на прошлом слайде, чуть-чуть забежал вперед. Режим быстрого развертывания, расширенные возможности развертывания настройки и управление задачами с точки зрения множества. Итак, подводя итоги, очень, наверное, это был интересный опыт сегодня с вами пообщаться для системных администраторов. В принципе, ничего такого не IT-прошлого мы с вами сегодня не обсудили, а как раз-таки прям очень так, мне кажется, хорошо на тему IT Pro пообщались. Я думаю, это было полезно. И, как вы уже, наверное, знаете, вы можете попробовать все эти ресурсы с помощью пробной подписки Windows Azure. Рекомендую, если вы еще этого не сделали, обратиться к порталу windowsazure.com и оформить себе пробную подписку и посмотреть, как это работает для вас в вашем собственном понимании, в вашем собственном окружении, в ваших собственных задачах. поддержка ключевых нагрузок как Windows Server, так и Linux, как вы уже видели, присутствует. Есть возможность создавать кастомные диски образа для дальнейшего развертывания виртуальных машин и облачных сервисов. Ну и, как вы поняли, управлять виртуальными машинами достаточно легко, и вариантов для этого реально множество. Либо с помощью веб-интерфейса, либо с помощью механизмов интеграции на базе Open Data REST API, либо с точки зрения автоматизации и повышения эффективности вы можете делать это с помощью PowerShell. Ну что ж, а я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Георгий Гаджиев. И с вами была Виртуальная Академия Microsoft Virtual Academy. И до новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.